Около 2 недель назад, говоря о богословии сотворения, я сказал, что собираюсь говорить 2 проповеди. Одну о начале, а другую о конце. О богословии сотворения и богословии уничтожения. О начале Вселенной и затем проповедь о конце Вселенной. Как все начиналось и как все закончится. Только один Бог знает, как все начиналось, так как только Он был тогда, когда все создавалось. Только один Бог знает, как все закончится, так как только Бог знает будущее, и не только знает, но и определяет его, так же, как Он определил прошлое и определяет настоящее. И для того, чтобы понимать происхождение, начало, и чтобы понимать конец, чтобы знать сотворение мира и его уничтожение, мы должны обратиться к данному нам откровению Божьему. Все, что мы знаем о сотворении, рассказал нам Бог. И все, что нам известно о конце, также рассказал нам Бог. Как вам известно, Он дал нам ясное описание сотворения Вселенной в книге Бытие в 1 и 2 главах. Он также дал нам ясное описание уничтожения Вселенной. Существует множество мест, где упоминается конец Вселенной, в которой мы живем. Но одно из них наиболее примечательно и наиболее подробно. Это 2 послание Петра, 3 глава. Итак, откройте Библию. 2 послание Петра, 3 глава. И будем читать до 13 стиха. 2 Петра, 3 глава, с 1 по 13 стихи. Это уже 2 послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день как 1000 лет, и 1000 лет как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью. И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которое воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, очень ясным, точным, недвусмысленным языком Дух Божий вдохновил Петра передать нам это описание конца всего творения. И чтобы немного подготовить вас, прежде чем мы обратимся к третьей главе, позвольте мне напомнить, что послание Петра было написано как предостережение о лжеучителях. По сути, вся вторая глава от начала и до конца — это осуждение лжеучителей вообще. Это прямая параллель к посланию Иуды. В сущности, речь там идет о том же, разница только во времени глаголов. Петр говорит, что лжеучители придут, и о том, что они будут из себя представлять. Иуда говорит, что они уже здесь, и вот что они из себя представляют. Как раз во второй главе дается детальное предостережение о лжеучителях. Переходя к третьей главе, можно увидеть, что Петр пишет об их излюбленной теме для нападок. То есть они нападали на библейскую истину о том, что этот мир, эта вселенная идет к концу, и что она будет уничтожена в пришествии Иисуса Христа. Текст, который я прочитал, безошибочно ясен. Кстати, он безошибочно ясен и насчет начала мира. Написано, что мир сотворен словом Бога, который сказал, и все стало существовать. Текст также ясен насчет конца, который также наступит по Божьему слову. Словом Божьим он начал существовать, его же словом и прекратится. Я часто говорю, что это одноразовая планета. Более того, это одноразовая вселенная. Она существует около 6000 лет. И по отношению к вечности ее жизнь очень-очень кратка. Эта планета нужна Богу лишь для осуществления его дела искупления. А затем она прекратит свое существование. Но Петр знает, что есть лжеучители, которые против такого представления. Они не хотят верить в Бога-судью, в Бога по своей природе святого, а потому ненавидящего грех и наказывающего грешников. Естественно, люди, которым нравятся их грехи, не хотят в такое верить. Итак, Петр излагает богодухновенные аргументы против скептиков, отрицающих грядущий суд, когда Бог предаст этот мир в руки предназначенного судьи, а именно в руки Господа Иисуса Христа. Рассматривая эту главу, мы увидим дискуссию, которую ведет Петр с ругателями и насмешниками, с теми, кто отрицал возвращение Христа и суд над всей вселенной. При этом Петр начинает с того, с чего начнем и мы, с аргументов этих ругателей. Каковы же аргументы в пользу того, что этот мир будет таким, каким был всегда? Каковы аргументы в пользу того, что не будет суда, не будет уничтожения? Ну, таких аргументов очень немного, и давайте их рассмотрим. Три аргумента, если быть точным. Прежде всего, посмотрите на стихи 3 и 4. «Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Первый аргумент, который мы видим, можно назвать аргументом ad hominem. Это скорее выпад против собеседника, нежели взвешенный подход к вопросу. Мы бы назвали его аргументом от насмешки. Это аргумент от насмешки. Угроза высмеять, эмоциональный, а не рациональный, использующий несбывшиеся надежды людей и их несбывшиеся ожидания. И мы читаем в третьем стихе, что прежде всего в последние дни придут ругатели со своими насмешками. Это просто открытое насмехательство. Многие в ранней церкви, без сомнения, ожидали, что пришествие Иисуса Христа будет очень скоро. Апостолы определенно полагали, что Он придет при их жизни, а не во время Его царства. Павел говорит, что потом мы, оставшиеся в живых, говоря о восхищении церкви, восхищены будем на облаках встретине Господу на воздухе, так что он сам, без сомнения, надеялся и ждал, что Христос может прийти при его жизни. Иисус сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». И все же они это предвкушали. Петр же знал, что при его жизни не произойдет возвращение Христа, потому что в Иоанна 21 главе Иисус сказал Петру, что тот умрет, что он будет арестован, его схватят и убьют. Это было конкретно сказано ему Господом, так что он знал, что не останется жив до возвращения Господа. Однако большинство христиан ожидали этого. Те, кто читал послание Нового Завета в ранней церкви, ожидали момента, когда во мгновение ока они изменятся. Они ожидали того момента, когда глас архангела и труба Божья прозвучат, и произойдет восхищение церкви. Они ожидали славного явления Бога нашего и Спасителя Господа Иисуса Христа, живя тем, что Павел назвал в послании Титу «блаженным упованием». Но в то же время верующие, подобно Петру, умирали. Некоторые становились мучениками, некоторые умирали от болезни, некоторые от несчастных случаев, некоторые умирали естественной смертью, и появлялось чувство, что они упускают это дивное грядущее царство. Так что апостол Павел пишет в 1 Фессалоникийцам 4 главе с 13 по 17 стихи: «Не беспокойтесь об умерших, они воскреснут первыми и будут восхищены для встречи с Господом на воздухе, и так всегда с Господом будут, они не пропустят Господа, они не пропустят царство, они не пропустят грядущего блаженства». Но Иисус все не приходил, чтобы установить свое царство, а годы шли, и много лет прошло. Верующие, уставшие от страшных гонений, от разочарований, от тягот жизни, были легкой добычей лжеучителей, которые приходили и говорили: «Итак, где же этот Иисус? Вы все еще ждете, что Он придет и установит свое великое царство, и соберет вас вместе, и исполнит свои обещания?» Петр говорит: прежде всего, первое, что вы должны понять, как действуют эти ругатели. Они давят на ваше слабое место. И вот мы, 2000 лет спустя, 2000 лет спустя, скептики могут давить и на нас. Они могут делать это очень эффективно. Настолько эффективно, что, кажется, в настоящий период церковной истории христиане практически потеряли всякий интерес к возвращению Христа. Это совсем не ново. В последние дни. Что это? Обычный новозаветный термин, означающее время до Христова пришествия, время между двумя пришествиями, достигшее теперь 2000 лет. В последние дни. Его первое пришествие послужило началом последних дней. И на протяжении этого периода будут противники здравого учения, противники надежды второго пришествия. Наглые ругатели явятся в будущее время. Иуда говорит, что они уже пришли, и они будут насмехаться, нападая на истину о возвращении Иисуса Христа, возбуждая разочарование и нетерпение верующих чистейшим вымыслом. Есть и второй аргумент, который они используют. Назовем его аргументом от безнравственности. Они движимы насмешками и издевательством, но также они ведомы своей безнравственностью. В третьем стихе сказано, в конце стиха, «поступающие по собственным своим похотям». Давайте разберемся с этим словом «эпитумия», означающее «злое желание». Каковы были их мотивы? Знания нет. Их мотив – похоть. Этому слову дается много объяснений. Вернемся во вторую главу. Разрешите мне представить вам этих лжеучителей. Они, стих 2, развратны. Стих 10. Они потакают плоти в ее скверных похотях и презирают власть, то есть любого, кто пытается остановить их в потворстве своим похотям. Они наглы и своевольны. В 12 стихе так описывается их похоть. Они как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление. Стих 13. Они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуют с вами, глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Конец 15 стиха, который возлюбил мзду неправедную. Стих 18. Они произносят надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат. Стих 19. Они рабы тления. Они псы, возвращающиеся на свою блевотину, и вымытые свиньи, идущие валяться в грязи. Очень наглядно. Запомните это, друзья. Люди отвергают второе пришествие не по причине каких-то схоластических толкований Писания. Они отвергают второе пришествие не потому, что в него невозможно верить. Они отвергают второе пришествие, поскольку это соответствует их безнравственности. Они не хотят дня расплаты. Они не хотят судьи. Не хотят божественного гнева. Они не хотят отмщения Божьего. Вывод такой, что библейская эсхатология не подходит к их стилю жизни. Если вы изучаете историю западной цивилизации, то прочитайте книгу Пола Джонсона «Интеллектуалы». Очень рекомендую. Пол Джонсон, вероятно, лучший современный знаток западной культуры и истории, написал книгу, который посвятил по главе каждому корифею философии западной цивилизации. По главе на каждого из них. И когда вы читаете об одном, потом о следующем, о следующем, о следующем, читаете ли вы о Руссо, о Гегеле или о Канте, о любом из них, поражает, что их жизнь была такой вульгарной, порочной и мерзкой, что они испачкали бы уголь. Видите, по той же самой причине, по которой они отвергают творение, по той же причине они отвергают и уничтожение. Ибо если действительно есть Бог-творец, тогда Он тот Бог, перед которым они в конечном счете дадут отчет. Человекоцентричное язычество насмехается над божественным судом. Чтобы выразить это в очень конкретной форме, эволюционист Олдос Хаксли, внук Томаса Хаксли, Олдос Хаксли написал документ, названный «Исповедь настоящего атеиста». Он был очень честен. Вот что он сказал. «У меня были причины не желать, чтобы этот мир имел смысл. Поэтому я предполагал, что никакого смысла нет, и мог без труда найти удовлетворительное объяснение для такого предположения. Философ, который не видит в мире никакого смысла, старается не только решить чисто метафизическую проблему, он также старается доказать, что нет веской причины, почему лично он не должен делать того, что ему хочется. Для меня, и без сомнения для большинства моих современников, философия бессмысленности была в сущности инструментом освобождения. Желаемое нами освобождение было одновременно освобождением от политической и экономической системы и от определенных нравственных принципов. Мы выступали против нравственности, потому что это мешало нашей сексуальной свободе. Конец цитаты. Не слишком-то доверяйте философам. Прошу вас, не думайте, что это чистый интеллект. Гедонисты, натуралисты, атеисты, отвергающие Бога философы, идут за своими страстями. Это истинная причина веры в атеизм, эволюцию и либеральное богословие. Библия, если серьезно к ней относиться, мешает вашей сексуальной свободе. Именно это Пол Джонсон очень наглядно показал в «Интеллектуалах». Им нужно доказать, что Бога, Бога, который осуждает грех и грешников, не существует, чтобы предаться своим похотям без ограничений, без чувства вины. Итак, за этим отвержением кроются мотивы насмехательства и мотивы безнравственности. У них есть еще один аргумент, который упоминает Петр. Аргумент ради насмешки, аргумент от безнравственности, в-третьих, аргумент от единообразия. Аргумент от единообразия. Стих 4. Они говорят так. Где обетование пришествия его? Что имеется в виду? Ну и где же он? Его здесь нет. Большинство верующих, как я сказал, думали, что он придет во время их жизни. Он не пришел, он до сих пор не пришел. Лжеучители используют это не только эмоционально с издевкой, но они пытаются также интеллектуально, как я полагаю, возвышаясь над своей общепризнанной безнравственностью, заявлять, что это плохой подход к истории. Это неверный взгляд на историю. Это неверная философия истории, только посмотрите, все остается как было. Все остается точно таким же, как было всегда. Где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Это определенный ревизионистский взгляд на историю. С тех пор, как стали умирать отцы, то есть ветхозаветные патриархи, люди в самом-самом начале, первые люди, все идет точно так, как было в начале. Правда? Это можно, я бы назвал это неизменным униформизмом. Неизменным униформизмом, неизменяемым единообразием. Это идет от Томаса Лайла, это идет от Дарвина, это идет от Хаксли, отца и братьев. Но не они это придумали. Это придумал сатана. Сатанинская ложь в том, что не будет грядущего катастрофического суда. Сатанинская ложь в том, что Бог не вмешается в творение, поскольку такого до сих пор не было. Все идет точно так, как было раньше. Все движется в том же самом неизменном естественном темпе, как всегда было, так и будет. Это все равно, что сказать, я никогда не умирал, поэтому никогда не умру. Правда? Я никогда не болел, значит, и не заболею. Я никогда не болел раком, значит, и не заболею раком. Что это за аргумент? Он отрицает чудеса. Он отрицает ветхозаветную историю, я бы назвал ее историей судных чудес, потому что посылаемые Богом бедствия в Ветхом Завете, которые были судами Божьими, несущими смерть и страдания, были вмешательствами Божьими через чудеса, сверхъестественными судами. Большинство чудес до Христа были именно такими, подавляющее большинство чудес Ветхого Завета приносили людям смерть, а не исцеление. Скептики хотят, чтобы эта эволюционирующая вселенная, эта эволюционирующая планета, эта замкнутая система естественных, неизменных, фиксированных законов была безличной, существовала без какого-либо нравственного закона и без законодателя, руководящего ей. Плотские грешники, желающие грешить без чувства вины, тешит себя надеждой на выдумку, что все остается таким же. Суд никогда не придет. Пожалуй, трудно будет убедить 250 000 людей из Индонезии после удара цунами, что все осталось так, как было. Пожалуй, трудно будет убедить 100 000 человек или около того, погибших недавно в землетрясении, что все осталось, как было. Этим летом я читал одну книгу, увлекательную книгу. Лишь начав, я уже не мог ее отложить. Она называется так — «Великая инфлюенса». Я обычно не читаю книг о гриппе. Никогда в жизни не читал книг о гриппе. И когда я начал читать, то боялся, что окунусь в графики, таблицы и медицинский жаргон, которого не смогу даже понять. Но это превосходная книга. Один из бестселлеров, в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Ее написал Джон Берри. Чрезвычайно одаренный исследователь и писатель. Она авторитетна, она монументальна в том, что из себя представляет как книга, как яркое исследование и изложение. Одна из лучших, что я прочитал за всю свою жизнь. Это история о гриппе. Таком гриппе, каким вы его никогда не знали, но каким его знали родители некоторых из вас. Вернемся в 1918 год. Год большой войны. Первой мировой войны. На западе Канзаса было несколько свиней. Эти свиньи каким-то образом подхватили вирус от птиц. Все вирусы гриппа начинаются с птиц. От этих свиней заразились несколько молодых людей. Тех молодых людей призвали в армию, потому что Америка мобилизовала войска, чтобы участвовать в Первой мировой войне. Их послали в лагерь в восточной части Канзаса. Они оказались в лагере, в нем было собрано целых 40 000 человек, и бывшие там люди заразились от них гриппом. Помните, это 1918 год. В истории вплоть до 1885 года не существовало лечения болезни. Понимаете? Они даже не понимали патологии заболевания. Никто даже никого не лечил. Так что медицина была убивающей, а не спасающей. Они не знали, что делать. Они не понимали, что нужен карантин, они не понимали, что нужна изоляция, они даже не знали, что такое вирус. Они даже не знали, что собой представляет вирус и что он делает. Они не знали, что вирус — это не живое существо, как бактерия. Это наполовину живое существо, которое присоединяется к ДНК живой клетки, передает этой клетке собственную ДНК, и затем это распространяется по всем клеткам. Существует множество разных вирусов, просто этот стал наиболее смертельным в истории. И прежде чем он прекратил свое шествие, в течение 24 месяцев, вы готовы услышать, умерло 100 миллионов человек. 100 миллионов по всему миру. Родители некоторых из вас выжили, вот почему вы здесь. Ужасно. Медики не знали, что с этим делать. Это, вероятно, величайший момент в истории американской медицины, потому что во время ужасов тех часов, тех дней, тех месяцев были основаны все большие медицинские институты в нашей стране. Величайшие исследования в истории медицины Америки были сделаны в попытках разрешить эту проблему. Но они так и не разрешили ее. 30 лет спустя они не могли разрешить ее. Они никогда не считали, что это был вирус, поскольку думали, что это была бактерия. Бактерия, тот вирус, мутировал до высочайшего уровня вирулентности, а затем претерпел мутацию до менее вирулентной формы, с которым мы обычно встречаемся во время эпидемии гриппа. Ни к чему объяснять, почему он был таким смертельным тогда и почему не таков сейчас, но это может случиться опять. Суть в том, что все не остается таким, как прежде. Это маленькое, наполовину существо, обитающее в падшем мире, убило 100 миллионов человек. Как хрупка жизнь! Кто вы, чтобы насмехаться? Эволюция — это просто средство. Атеизм — это просто средство. Агностицизм — это просто средство раскрепощения грешника для потворства своей похоти. Вот их аргументы. Насмешки, безнравственность, единообразие. Все идет по-прежнему. Это ревизионистская история. Мы лучше знаем. Кстати, великая инфлюенция за те 24 месяца убила в 10 раз больше людей, чем умерло в Европе от черной смерти, бубонной чумы. Насколько мы знаем, это был величайший убийца в истории человечества. С другой стороны, у нас есть аргументы святых. То были аргументы ругателей. Давайте теперь вернемся к тексту. Каковы же аргументы святых? Как Петр поможет нам? Чем он нас снабдит, чтобы мы не пали жертвами всего этого? Насмешек, единообразия, безнравственности. Итак, Петр излагает несколько аргументов. Аргументы ругателей и аргументы для святых. Первый — из Писания. Из Писания. Стих первый. «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждая ваш чистый смысл». Мне нравится эта фраза «ваш чистый смысл». «Ваш незагрязненный разум». «Ваш разум без грязи». Ваше верное понимание. Я возбуждаю вашу чистую способность к духовному развлечению. Прежде всего, друзья, мы находим ответ критикам в Писании, обращаясь к Писанию с измененным разумом. Мы имеем ум Христов, 1 Коринфянам 2 глава, Римлянам 12 глава, мы пережили обновление ума нашего, так что мы можем знать благую и совершенную волю Божию. Итак, Петр осознает, что верующие, в отличие от лжеучителей, 12 стих 2 главы, подобных неразумным, бессловесным животным, рожденным на уловление и истребление, или в 17 стихе, подобных безводным источникам, облакам и мглам, гонимым бурею, или в 22 стихе, подобным псам, возвращающимся на свою блевотину, или свиньям, купающимся в грязи, верующие, согласно первому стиху, имеют чистый смысл, который можно пробудить. И что же возбуждает чистый смысл, стих 2? Напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Зачем? Чтобы вы помнили, что слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Петр ссылается на Писание, Ветхий Завет и Новый Завет. Петр уже сказал ранее в 1 главе, 19 стихе, «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Это Писание. Итак, у нас есть богодухновенное Писание, у нас есть чистый разум, который был очищен при возрождении. Мы возвращаемся к словам, прежде реченным через святых пророков, обращаясь к Ветхому Завету и к заповедям Господа и Спасителя, данным через апостолов, то есть к Новому Завету. Куда мы обращаемся, чтобы дать отпор скептикам, мы обращаемся к Слову Божьему. Можно обратиться к Ветхому Завету и найти очень много мест о суде. Псалом 2, Исайя 13 глава, Исайя 24 глава, Исайя 34 глава, Исайя 51 глава. Многие из малых пророков, Сафония, Малахия. В Ветхом Завете много мест, где святые пророки прошлого говорят о последнем суде. Есть пророчество у Исаии о конце этого мира, в нашем понимании, и о сотворении нового неба и новой земли. И также заповедь Господа, энтоле, буквально закон Господа, переданный и записанный через апостолов, то есть Новый Завет. Новый Завет. 23 из 27 книг были написаны непосредственно апостолами. И они много говорят нам о Божественном суде. Они, включая Петра, много говорят нам о конце века сего. Словами, подобными словам апостола Павла. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадуя вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Обетование, подобное этому, можно найти как в Ветхом, так и в Новом Завете. Итак, мы приводим доводы против скептиков из Писания. Ветхозаветное Писание, Новозаветное Писание дают нам ясное откровение насчет грядущего суда, который придет на людей с последним гневом Божьим, который исполнится через предназначенного судью Иисуса Христа. Потом Петр переходит к аргументу из истории. Аргументу из истории. Стих 5. «Думающий так, то есть что все остается от начала, как и было, неизменное единообразие, когда они утверждают, что все остается так, как было, он отвечает сарказмом. Не знают. Упустили из виду, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. О, маленькая деталь. Они упустили из виду потоп. Они упустили из виду, что можно взобраться на плоские скалы Большого каньона и найти ракушки. И их находят не только христиане. У меня лежит одна на столе, которая была найдена в миле от моего дома. не знают, буквально по-гречески, они закрыли свои глаза на факты. Или как в переводе короля Иакова, они по своей воле не знают об этом. Это путь умышленного неведения, убежденного неведения. Они стремятся к злу, они стремятся к греху, они стремятся к свободе от нравственности, что придает всему свой оттенок. Они впрыскивают свою обольстительную ложь в церковь. В Римлянам 1 главе сказано, что они почитают себя мудрыми, а по сути глупцы. Умышленно, по своей воле, невежественны. Меня никогда не удивляет, если христианин, доверяющий Библии, отражает аргументацию атеиста-эволюциониста. Это не удивляет меня. Потому что их аргументы некорректны или нерациональны. Они по своей воле не хотят признать обширные исторические свидетельства, подрывающие всю идею единообразия, а именно потоп, всеобщий глобальный потоп, в котором Бог уничтожил весь порочный мир, за исключением 8 человек. Сколько людей он уничтожил? Не думаю, что мы сможем определиться с числом. Миллионы. 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 Но как Петр описывает потоп, примечательно, взгляните. Стих 5. Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. Он обращается назад к творению. Словом Божьим. Словом Божьим все сотворено. И по Слову Божьему все было уничтожено во время потопа. Словом Его был сотворен этот мир и все, что в нем. По Слову Его тот мир был уничтожен и все, что в нем, кроме 8 душ и животных, бывших в ковчеге. Словом Божьим мир начал существовать, и его же словом прекратил существование. Это диаметрально противоположная идея единообразия эволюции, что все происходит тем же самым образом. Петр говорит, что есть Бог, и словом Божьим небо и земля стали существовать, и Бог взял небо и землю и драматически изменил их, причинив смерть всем обитателям земли, кроме одного семейства. Теперь давайте вернемся и рассмотрим это отдельно, потому что это очень-очень важно. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены. Речь идет о сотворении. Речь идет о сотворении. Небеса существуют давно. По-еврейски небеса всегда во множественном числе. Так что Петр использует множественное число и по-гречески. Используя слово «небеса», Петр имел в виду все творение, потому что земля — это часть того, что подвешено в небесах. Вначале Словом Божьим, не по естественным причинам, и не из куска протоплазмы, плавающей в первичном бульоне, но Словом Божьим Вселенная стала существовать. И земля составлена из воды и водою. Это очень интересное утверждение. Очень интересное. Это означает, что при формировании земля была составлена из бесформенной массы H2O в некую форму из тумана, воды, мы не знаем. Составлено это перфектное причастие от суннистами, что отражает основную мысль. Бог вызвал ее к существованию, и, вызывая ее к существованию, Он сформировал землю из воды, из некой водной массы. Чтобы понять это, обратимся в Бытие первую главу. Вначале сотворил Бог небо и землю. Теперь послушайте второй стих. Земля же была безвидна и пуста, тоху и боху по-еврейски. Это была бесформенная масса. Но это еще не все. Не было света, так что была тьма над бездною. Это бездна плотная, бесформенное нечто. И еще. И Дух Божий носился над чем? Над водою. Первым делом Бог словом сотворил H2O в каком-то состоянии. В кромешной темноте, без вида, совершенно лишенную формы. Неуправляемую, так сказать, массу водной субстанции во тьме. Бесформенную. Первые 3 дня творения происходило формирование ее в землю, а в последующие 3 дня — наполнение ее растениями, животными и людьми. В первые 3 дня Бог придал форму земле. В последующие 3 дня Он наполнил ее. Во 2 стихе говорится: «И Дух Божий носился, буквально парил над поверхностью вод». Так что существовала поверхность. Дух Святой передвигал эту поверхность, собирая вместе в сферу первые 3 дня, создав гравитацию, что заставило молекулы воды притянуться друг к другу, чтобы сформировать первую поверхность, а затем сферу. Затем Бог сотворил свет. Без источника, откуда свет исходил. И это не проблема. Что такое свет? Спектр волн и лучей, и все это свет. Затем, после сотворения света, можно сказать, для того, чтобы видеть, что он делает, он придал форму земле. Стих 6. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. Бог поместил часть воды сверху, часть воды снизу. Воды сверху служили неким водяным покрывалом земли». Это описание небес, которые были в начале, о чем Петр говорит. И это называлось небом, небесным сводом. Вода сверху и вода внизу, на земле. Так что эти небеса состояли из воды. Стих 9. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место». Воды, которые были сверху, создавали покрывало буквально вокруг всей земли. Воды внизу были собраны в одно место. И так была сотворена суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. Идеальные условия, кстати. Вот почему люди доживали до 900 лет. Ультрафиолетовые лучи от солнца не могли проникнуть через водяное покрывало. Все цвело. Эдемский сад мы даже не можем представить, каков он был. Все прекрасно росло. И человек жил до 900 лет. Но затем что-то катастрофическое произошло с миром. Бытие 6 глава. Потоп. Давайте вернемся и посмотрим, что пишет Петр. Петр, имеющий абсолютно точное представление о творении, говорит: Вначале Бог своим словом сотворил небеса, которые существовали давно, и землю, которая составлена из воды и водою. Первое творение отличалось тем, что в нем было много воды. Вначале это все была вода. Затем стала вода наверху и вода внизу, и воды внизу, которые разделились, так сказать, на океаны и моря, когда появилась земля. Потому, что это значит? О чем говорилось раньше? О воде. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водой. В итоге Бог строил в начальное творение фактор, посредством которого уничтожил его. От начала Бог встроил в начальное творение то самое средство, которым Он уничтожил это творение. Он составил землю из воды и уничтожил ее водою. Разрушение от потопа не прекратило существование земли. Оно не прекратило существование небес. Оно просто изменило старый порядок. Вот почему Петр очень точно говорит в 6 стихе. Тогдашний, не земля была уничтожена, но тогдашний мир погиб. Космос, система, устройство было потоплено водою. Греческое слово «потоплен водою» – «катаклюдза», от которого происходит слово «катаклизм». Можно вернуться в Бытие 6 и 7 главы и прочитать описание потопа. Бог сокрушил воды, которые были вверху, подвешены над землей, как покрывало. Эти воды обрушились вниз, на землю. Затем Бог открыл глубинные источники, раздробил землю так, что континенты, существующие ныне, были сформированы тогда, а не сначала. Сместились тектонические плиты земли, и вода, которая была внутри земли, изверглась наружу. И когда земля, раздробившись, раскрылась, газ, пыль, воздух, вода вырвались в атмосферу. И мир перестал быть прежним. Перестал быть прежним. Все устройство земли и жизнь на земле драматически изменилось. Неожиданно люди стали с трудом доживать до 100 лет. Динозавры исчезли, потому что они не могли жить достаточно долго, чтобы вырасти. Мир драматически изменился. Драматически изменился. У египтян есть запись о всемирном разрушительном потопе. У древних вавилонян есть запись о всемирном разрушительном потопе. У древних ассирийцев есть запись о всемирном разрушительном потопе. Рассказы о сотворении и о потопе можно найти по всему миру. Люди добровольно не хотят знать об этом. Потому что если все это правда, тогда всемогущий Бог может вмешаться в историю человечества и изменить эту планету. И почему Он сделал это? Бытие 6 глава говорит, потому что Бог посмотрел на этот мир и увидел, что все помышления сердца их были зло во всякое время. И Он раскаялся, что создал человека. Мир, друзья мои, не всегда был таким же. Все устройство небес и земли было драматически изменено Божьим Словом, когда Он потопил неправедных по всей земле. Это свидетельство о том, что грех не останется ненаказанным, и что Господь делает то, что драматически изменяет вселенную, в которой мы живем. Мы боимся распылять лак для волос, как будто это приведет планету к гибели. Есть только один, кто уничтожит планету, и это не вы. И не все мы вместе. Вся летопись окаменелостей, земные пласты могут быть объяснены невероятным катаклизмом всемирного потопа, катастрофой, а не единообразием. Лжеучители отворачиваются от истинной истории. Они становятся историками-ревизионистами, они отвергают доказательства любого рода. Придумали свою историю без божественного вмешательства, чтобы жить безнравственно. Ничего не остается прежним. Наиболее разрушительным природным катаклизмом, который когда-либо случался в этом мире, был потоп. Подумайте об этом. Посмотрите на масштаб этого стихийного бедствия. Тогда погибли все. Вся жизнь была уничтожена. И это сделал Бог. Это исторический прецедент того, что грядет. Посмотрите на 3 главу 7 стих. «А нынешние небеса и земля, существующие небеса и земля, те, что мы знаем, где мы живем, не такие, как их знали люди до Ноя, они другие. Те были опустошены Богом посредством стихии. Нынешние небеса и земля, его словом соблюдается не к опустошению водой, но огнем». Это то, что после потопа мы живем во вторичной земной системе, вторичной экосистеме, если хотите использовать такой язык. Мы живем во вторичной биосфере, в современном мировом устройстве со времен потопа. И своим словом он сотворил первую систему, и своим словом он уничтожил ту систему. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Сначала водой, в следующий раз огнем. Фактически, в начале творения не было упоминания об огне. Была вода вверху и вода внизу, и ничего об огне. Мы же живем на поверхности ада. В 15 километрах под вашими ногами находится расплавленная лава с температурой 24 500 градусов по Цельсию. Зачем? А над вами летающие в небесах огненные шары, некоторые из них в миллион раз больше нашей планеты. Огонь будет инструментом Бога в следующий раз, когда Он уничтожит вторичные небеса и землю. Он дал нам вкусить, как это может быть. Бытие 19 глава. Содом и Гоморра, два порочных города, где процветал гомосексуализм, похоть, были уничтожены огнем и серой, извергшейся из земли по повелению Божьему. Пророки Ветхого Завета предупреждают об этом. «Ибо вот придет Господь в огне» — Исаия 66:15, «чтобы излить прещение свое с пылающим огнем» — стих 16, «ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд». Даниил 7 глава говорит то же. Михей 1 глава говорит о том же. Малахий 4 глава говорит то же самое. Иоанн Креститель говорит о том же. 2 Фессалоникийцам я читал вам ранее, что Христос вернется в пылающем огне. отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию. Огонь может прийти с неба в огненных шарах. В Откровении это описано, не так ли? Огненные шары, падающие с неба. Он может быть и снизу. Мы живем на огненном шаре. Дальше больше. Огонь может прийти от расщепления атома. Мы знаем, что такое ядерный взрыв. Так вот, когда Бог решит расщепить все атомы Вселенной, все мгновенно превратится в пепел. Грядет огненный шторм. Мир не останется таким, не останется таким навеки. Его суд был встроен в первоначальное творение из воды. Его суд встроен в воссозданное творение в огне. Итак, он говорит в 7 стихе: «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Это будет. Это будет. Это только первый аргумент от святых. Их намного больше. Но наше время истекло. Так что оставим это до следующего раза. Но я собираюсь дать вам то, над чем можно подумать, хорошо? Надеюсь, что дал вам достаточно, над чем можно подумать, и это еще одна вещь. Посмотрите Бытие 8 главу. После потопа, Бытие, 8 глава, 2 стих. «И закрылись источники бездны и окна небесные». Помните, я говорил, что воды пришли снизу вверх и сверху вниз. Бог остановил воду. Дождь с неба прекратился. Вода постоянно уходила с земли. Сокращалась. Прошли месяцы. И, наконец, если помните, стих 13, 601 года к первому дню. Первого месяца иссякла вода на земле, и открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. Бог сказал Ною в 16 стихе: «Выйди из ковчега». И затем Ной построил жертвенник Господу, 20 стих, и принес ему жертву. И Господь сказал ему: «Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». И как сделал Бог свое обещание видимым? С помощью радуги. Итак, когда появляется радуга, это напоминание, что Бог никогда опять не уничтожит мир водою. Огнем — да. Но посмотрите, друзья, в 22 стих. Послушайте, это Божье обещание. «Впредь во все дни земли». Вы читали это? Или «до тех пор, пока существует земля». И кто это определяет? Бог. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь, что не прекратятся». Великое обещание, не так ли? Мы не уничтожим эту планету. Это божественное обещание. Эта планета существует, чтобы человек ей пользовался. И пока она существует, Бог будет поддерживать ее. Для нас, для нашего блага, для нашей радости и прославления Бога. Так что не переживайте об этом. Как сказал Рик: «Ходите по траве, стреляйте в оленя, бурите скважины». Хорошо, остальное в следующий раз, помолимся. Как замечательно, Господь, иметь возможность обращаться к Твоему Слову и находить ответы на вопросы, которые кажутся такими трудными для понимания в обществе, в котором мы живем. Мы так благодарны Тебе, Господи, Твое Слово так удивительно, так могущественно, так последовательно, так верно. Ты такой великий Бог. Какая это привилегия знать Тебя, быть любимыми Тобой и служить Тебе. Помоги нам быть верными во всем, воздавая славу Тебе во имя Сына Твоего. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8 846 262 90 93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.